Беседа Рэбе, связанная, я бы сказал, с недельной главой Шмини, где-нибудь нам там попадется что-нибудь из главы Шмини и про главу Шмини. Но, как гласит сноска по звездочке, смотрим сноску, «Весим седр тарс вихола шас мишне рей гора або». При этом эта мишна, она представляет собой завершение изучения трактата, порядка, вернее, мишны Тагарейс. Ну и поскольку в обычном расположении мишнаис, в традиционном расположении мишнаис, седр, порядок, большой раздел совокупный, Тагарейс, то есть круг трактатов мишны, который занимается вопросами осквернения, очищения, он является завершающим, то поэтому это заодно и Вихол Шас Мишна. Поэтому заодно это еще и весь порядок Мишны завершался в этот момент. Рэбе завершал изучение всего комплекса Мишнайот. В этот момент, страница 47 в нашем томе Ликут и Сихес. Так вот, несмотря на то, что связана эта беседа, и без всякого сомнения она будет связана с содержанием недельной главы Шмини, в конечном итоге начинается она, и затравкой для нее служит, собственно, Мишнайот из завершения порядка Тагрейс, то есть из самые-самые последние Мишнайес в совокупном труде Мишна, составленном Раби Иуда Аноси. Завершающим порядком является порядок Тагарес, как мы уже сказали. Завершающим в порядке Тагарес является трактат Укцин. И последние две мишны, наверное, мы с вами все-таки, потому что без этого мы никак не обойдемся, просмотрим в самой мишне. Искать их достаточно легко, потому что, повторюсь, это последние мишны, поэтому что там, собственно, искать. Итак, трактат Укцин. Третья глава, Мишна Юд Алеф. Халис дваш меймоса метамис мишу машке. Ну, надо сказать сразу, вопросы чистоты и осквернения, они являются одними из самых сложных вопросов Торы. И, в частности, их сложность усугубляет, без всякого сомнения, то, что под чистотой и осквернением подразумевается не чистота физическая, как антоним грязи, и не грязь физическая, как антоним чистого, в смысле, ну вот хорошо намытого с мылом, а является чисто духовное состояние предмета, которое для считывания которого у нас нет приборов. Мы можем им ориентироваться в вопросах чистоты и нечистоты только на основании тех критериев, которые выдает нам Тора. То есть, фактически, это такое виртуальное знание, совершенно неосязаемое. То есть, предмет очень-очень чистый с точки зрения физической, даже обеззараженный и протертый спиртом аккуратненько. Он может быть оскверненным в самой наивысшей мере, и, наоборот, самый грязный предмет, он может быть абсолютно чистым с точки зрения вот этой, ну, будем называть это ритуальной чистотой, да, для того, чтобы отличать от чистоты, как антонима грязи. И вопросы осквернения и чистоты, они крайне многообразны, то есть объем вот этого знания, он, ну, там, может даже кому-то представиться невероятным, вообще, как это можно все усвоить, вот эту вот чистую виртуальщину. И есть очень много разных видов чистоты, степеней чистоты, вариантов передачи этой нечистоты или, наоборот, очищения, способов очищения, вариантов очищения и так далее, и взаимодействия этой нечистоты, скажем, с окружающим пространством. И, в частности, есть виды осквернения, которые присущи именно жидкости, вернее говоря, питью, тому, что употребляется в пищу и называется питьем, в противомашке, в противоположности еды, в смысле ойхел. И вот мишна, 11-я мишна, она занимается вопросом, связанным со сквернением меда. Хал из дваш, то есть соты, медовые соты. Меймосы и метамы смешу машке. Мишна задает вопрос, с какого момента они начинают оскверняться, как машке. Ну, наверное, все видели, в общем, в конечном итоге, по крайней мере, на рынке, вот эти вот соты, в которых пчелы скапливают мед. Понятно, что это еще не питье. То есть, ну, предположим, мед называется питьем. Так я понимаю, с точки зрения мишны, это питье таки. С какого момента начинает вот это содержимое сот оскверняться как питье. Ведь, будучи заключенным в сотах, оно еще питьем не является. И Бей Шамай Овен, по этому поводу расходятся между собой дом Шамай и дом Гилеля, как часто это бывает. Бей Шамай Овен, Миша Ехархер, Бей Гилель Овен, Миша Ерасек. Интересно, что, кстати говоря, в беседе Рэбе другую герсу полагает основной, другой вариант написания этой Мишны, где первым вариантом выступает Миша Егаргер с того момента, как он подумает. Значит, дом Шамая говорит Миша Егаргер, Ехархер, Егаргер, там Хес Егей, понятно, близкое написание, вот по этому поводу тоже есть расхождение, как это слово читать, Миша Ехархер. С того момента, как он подумает, ну, сейчас мы Бертануру прочтем, касающуюся с этой Мишны, и разберемся более глубоко, но, в общем, с того момента, как человек предназначит эту Мишну, эти соты предназначит для употребления в пищу, короче говоря, да, то есть, покуда эти соты, они лежат там в улье, скажем, и даже если улей там разлетелся на кусочки, вот, значит, валяются эти соты, они не являются, они не оскверняются, как машки, просто потому, что человек их не предназначил в той или иной форме, сейчас будем в Бетануре смотреть, не предназначил для употребления в пищу. Вот как таковые соты, пусть даже наполненные медом, они, вернее, мед в этих сотах не оскверняется, как машки. Это Бейшамы так полагает. А с того момента, как человек Ехархер, ну, дальше будет, из комментария будет понятно, с того момента, как он по одной герзе Ехархер, то есть даже замыслит то, что он этот мед будет использовать как питье, или предпримет первые технические шаги, которые связаны с тем, чтобы добыть мед из этих сот, отогнать пчел, с этого момента начинает оскверняться. Бейз Гилель Омер, Миша Ерасек. А Бейз Гилель говорит, с того момента, когда он уже начнет заниматься самими сотами. То есть, он не только подумает об этом, с точки зрения одной из герсаот, относительно мнения Бейз Шамай, как только он подумал о том, что он будет этот мед задействовать в еду, то вот, значит, это содержимое сот становится сразу оскверняемым, тем самым силой его мысли. Или он начнет предпринимать какие-то первые шаги, ну, уже не будем скрывать, одымливать, закуривать, не знаю, как это грамотно называется, обкуривать дымом, чтобы отогнать пчел от улья, чтобы можно было извлечь эти соты, уже все, уже, значит, содержимое сот уже полагается Машке, и, соответственно, оскверняется вот таким вот образом. А с точки зрения Бейз Гилеля, нет, он должен заняться самими сотами, начать процесс извлечения оттуда меда. То есть, да, до того, как, разумеется, как он употребляет этот мед в пищу, начинает мед оскверняться, как Машке, но уже с того момента, когда он сугубо медом занимается. Комментарий Раби Авади из Бертануры. Меймосы метам и смешу машки. С какого момента мед оскверняется как питье? Дестамайвула ахила каймей. Почему вообще мед должен оскверняться как питье? Потому что по умолчанию он используется в пищу. У меймосы, кстати, не знаю, мед, где еще мед. Наверное, мед используется как лечебное средство, как консервирующее средство. Ну вот по умолчанию он используется в пищу, поэтому отсюда мишна исследует вопрос, как он вообще говоря, как пища оскверняется. Умеймосы метамин тумас машкин ли есть хило. И с какого момента он оскверняется как питье, становясь первым в цепочке передачи. Ну, вот мы сказали с вами, что бывает много-много градаций различного осквернения. То есть, есть, собственно, субъект осквернения, наверное, это надо назвать, да? Скажем, мертвое тело, фрагмент мертвого тела. Есть то, что получает, оскверняется от него, становится первым в этой цепочке. То, что оскверняется от первого, называется вторым, от второго – третьим и так далее. Каждый из уровней нечистоты, он обладает своей спецификой в плане того, вот как, значит, как с ним обращаться, как его очищать, можно ли его очистить, как с ним, какие он может, ну, понятно. Так вот, здесь исследуется вопрос, с какого момента мед, как Машке, становится первым в этой цепочке осквернений. Дальше. Миши Ехархер. Что такое Ехархер? Бертанура объясняет. Миши Йо Виошин Вияшейн Лавреха Двойрим. То есть, с того момента, как он приносит дым и окуривает эти улья для того, чтобы заставить пчел уйти. Лошин Лехархер Рив. Приводит пример с Дилем, который свидетельствует о том, что это вот, что вот так надо понимать слово. Шенира киилу ройца лихархер рив и мадворим. Значит, лихархер рив, это значит затеять ссору, затеять свалку. Наверное, так где-то. А, ну, вот это выглядит, когда он наезжает на этих пчел со своей дымовухой, то это выглядит, как будто он с ними собирается вступить во вражду, вот затеять с ними свару. Пиру шахер, другое объяснение. Миша Ехархер, Шейхан, Мейсом, Лейхейци, Двадившом. Миша Ехархер, другое объяснение самого этого слова. Но, наверное, к Бертанури надо относиться, к Бертанури на Мишну надо относиться примерно так же, как к Раши на Хумаш. То есть, это наиболее базовый, простой смысл. Несмотря на то, что Раши и Бертанура в несопоставимо, в очень далекие периоды временные жили друг от друга по отношению к Раши, Бертанур вообще современный комментатор. Но, тем не менее, наверное, общие закономерности, которые мы уловили, исследуя Раши, можно применить и к Бертанури, что у него первое объяснение, очевидно, ближе к простому смыслу, чем последующее. Но, тем не менее, вот Ехархер, другое объяснение, «Ши ехаме мейсом ле ацидившом». Совершенно никакого представления не имею о том, как обрабатывается мед, как, значит, как с ними, как обращаются с сотами, чтобы извлечь оттуда мед. Ну вот, судя по всему, их прогревают первоначально. Вот с того момента, и Хархер он здесь понимает, как с того момента, как прогревают соты, чтобы оттуда извлечь мед. Афальпиша адайн ло йоца адваш. То есть, что здесь для нас принципиально, в любом случае, понимать это как задымление, понимать это как прогревание сот, он еще с медом не имеет никакого дела. То есть, это все подготовительные работы, далекие от контакта с медом как такового. Лошен, и Раши Бертанура поясняет, лошен нехарма поях, приводит пример из Ирмиёгу, наверное, там в смысле, что разогрелись эти меха, кузнечные или что-нибудь в этом духе. А есть те, у которых самым последним вариантом, ну, приводит то, что Рэбе потом, как мне помнится, первым упоминает. И есть такая герса, а есть те, которые придерживаются герсы, Миши Егархер, с того момента, как он станет размышлять об этом, то есть с момента замысла. Клоймер Миши Егархер, Машоу Белиб, Лирдесадваш, то есть с того момента, как он вообще задумает мед получить, собственно, из этих самых сот. Дальше Миша Ерасек. А, и Борис Гиль считает, что в моменты, как он Ерасек. Ну, Лерасек, это, если я правильно понимаю, в современном языке, это измельчать. Кшеройсом лирдес дваш мина каверес, когда хотят извлечь дваш, извлечь мед из улья, хойсхим бисакину мейцин халис-халис. Режут ножом и извлекают соты за сотами. Ну, понятно, что хала из дваш – это слово хала. Ну, если я правильно понимаю, вот эти вот пласты сотовые, которые, ну, в которых, вот фрагменты которых продают, когда продают мед в сотах там, на рынке, скажем, да, это и есть хала из дваш. Интересно, что их извлечение называется, обозначается глаголом лирдойс. Это такой специфический глагол, который означает извлечение, скажем, хлеба из печи, когда специальным, значит, вот таким совком хлеб из печи, ну, вот типа русской печи, наверное, или из какого-нибудь тандыра, там вот извлекают. Вот это извлечение такого типа называется лирдойс. Здесь оно к медопроизводству, оно тоже применимо. И вот что режут конкретно, не имея представления о производстве, не могу сказать, но вот как-то, очевидно, они там склеены между собой, вот извлекают посот по вот этими пластами, извлекают мед, с того момента, как человек начинает уже там разделять между собой эти штуки, то есть уже так близко-близко, собственно, к взаимодействию с медом происходит действие, вот с этого момента мед начинает оскверняться как Машке. Ну, наверное, понятно, общая проблематика в зависимости от того, в какой момент произошел контакт, скажем, этого меда с чем-то оскверняющим, в зависимости от мнения, следуем ли мы мнению дома Шамая или следуем ли мы мнению дома Гилеля, мед окажется оскверненным, либо неоскверненным, а от этого могут зависеть различные, очень сложные и, ну, глобальные вопросы, связанные с осквернением человека, скажем, и с возможностью его там, служения в храме или совершения каких-то действий, связанных со святостью и так далее. То есть это вот вполне практическая такая разница. Здесь практическую разницу иногда мы с вами изучаем какие-то моменты логические, и не очень понимаю, где практическая эта разница между мнениями. Вот есть такое мнение, есть сякое и чего. Вот здесь такого и чего не возникает, тут практическая разница очевидна. Это была 11-я мишна и заключительная мишна всего шаса, всех шести порядков мишны, то есть всего комплекса мишны в целом. 12-я мишна из этого трактата. Ну, как любая завершающая мишна, она говорит о вещах, которые, безусловно, связаны как-то с предшествующим содержанием и трактата, и порядка, и мишны в целом, следовательно. Но в таком вот довольно специфическом стиле. «Омар Раби Йошуа бен Леви», сказал Раби Йошуа бен Леви, «Оси такойс барух гу леангел лехол цадик ве цадик шлоиш ми эйс ва асора эй ломейс». В будущем святой благословен он даст в наследие каждому цадику 310 миров. «Шенны имар мишли хэс», как написано в мишли в таком-то месте. «Леангел ойгавай ейш». Ну, довольно известная такая фраза, на слуху она, во всяком случае, не знаю, у меня. С точки зрения простого смысла, означает она «наделить наследием любящих меня, у меня есть». «Вейцресейгам амалей» и «сокровищницы их наполню я». Вот такой стих из притч короля Шлойма. Ну, понятно, наверное, как он трактуется, особенно тем, кто смотрит в книжку сейчас. «Лерангель ойгавай ейш». Слово «ейш» по гематрии 310. То есть, для того, в наследие любящим меня, у меня есть ейш. То есть, 310. 310 чего? Вот они толкуют 310 миров. Бертанура, комментируя это, в будущем святой благословен он, выписывает он слова, даст наследие, должен дать наследие каждому цадику. Сомах маймер зелли канды диа бихасима самишна матнас хорн шель цадики. Зачем, собственно, вроде какая связь у этого с вас техническими вопросами осквернения? Обратите, кстати, внимание, что на резкость перехода. То есть не то, что в течение всех трактатов предшествующих и всех мишна из данного трактата предшествующих постепенно речь шла от каких-то частностей и какой-то техники осквернения к чему-то более общему. И, наконец, вот высказывание Раби Йошуа бен Леви, посвященное самому общему вообще, служению в целом, награде праведников там, и так далее. Нет, у нас, видите, предыдущая мишна занималась чисто техническими вопросами. Ну, вот там мед, а в какой момент конкретно он начинает оскверняться. То есть, и вдруг вообще о чем-то совершенно общем. Так вот, Бертанура вынужден пояснить, что это высказывание сюда пришпилено как бы для того, чтобы сообщить нам в завершении мишны, в завершении имеется в виду самого всего комплекса мишны, «Матнус хорош ли цадиким», награду праведников. Ломзиум мы камень кол маши косов бемишна, то есть праведников, то есть кого? Тех, кто изучает и выполняет все, что написано в мишне. Ну, на самом деле, может быть, будет излишним, но на всякий случай мишна – это кодекс наиболее ранний из имеющихся у нас под рукой кодексов законодательных решений, собраний законодательных решений мудрецов, которые исчерпывающим образом описывают все законодательные решения Торы, которые на определенном историческом этапе существовали. Если я правильно понимаю, он содержит в себе законодательные решения, которые передавались с поколения в поколение со времен дарования Торы, со времени начала, собственно, исследования, если работы мудрецов над Торой, и включает в себя также Алоха Лемойше Мисинай, законодательные решения, законы, которые были в готовом виде выданы на горе Синай, и вплоть до начала составления Гемора, все законодательные решения. То есть, проще говоря, если понимать под праведником такого человека, которого праведником полагает Тора, ну, а другого, честно говоря, другое определение может быть дано, разумеется, потому что любой встречный, поперечный может дать определение любым понятиям, как ему заблагорассудится. Но истинным определением праведника является человек, который служит Всевышнему согласно его Всевышнего воле, то получается, что праведник – это тот, кто изучает Мишну, поскольку, как сказали мудрецы, то, что не находится в рамках изучения, не может находиться и в рамках выполнения, и выполняет ее. Шлоишмейс, дальше Бертанур, продолжаем, он дальше сразу переходит к этим 310 мирам, как написано «Легангель ойгавай ейш». «Есть у меня, что дать тем, кто любит меня». «Еиш бегематрия хохи гавей», «Еиш бегематрия 310», «Шлоиш мейс вэсар», «Клой марша аноя векой расруах шиеш лихол цадик вэ цадик бэйлам або». То есть, что это означает? Что наслаждение, удовлетворение, которое приобретает каждый цадик в будущем мире, гушлоиш мейс вэсар помим кнегит кола и намазэ, в 310 раз превосходит все возможное, это, как я понимаю, для получения удовлетворения и наслаждения в этом мире. Шейна айла мазе кули элэхэлэк мишлоиш мей свой эсэр, мимаши ешлы хор царик ве царик нахлы лойла мабу. То есть, весь этот мир представляет собой не более чем 310-ю часть от того, что составляет данный мир. Вот все это от того, что, вернее, от того, что весь этот мир составляет всего лишь 310-ю часть от того, что получает каждый цадик в будущем. Вот такая интерпретация данного посыла. Теперь возвращаемся в Мишну и ее дочитываем. Ома Раби Шимон бен Халафто. Почему-то Бертанур его объяснение уже не комментирует, во всяком случае, в моей редакции, сказал Раби Шимон бен Халафта, «Лой моцакош баруху кли махзик брохол исройл эл ашолем», «Не нашел святой благословен он сосуда», имеется в виду лучшего и способного, в принципе, вместить благословение Израилю, кроме как мир, «Шены и мар», как сказано в Дилем, «Авая ойз лямы итен, авая и ворох и самый вашолем», «Бог даст силу народу своему», «Бог благословит свой народ миром». Ну, здесь интерпретация, наверное, настолько очевидна, что Бертанур ее не поясняет, но на самом деле, я думаю, что для свежего читателя вряд ли уж настолько элементарно и само собой разумеется. «Авай и ворох и самый вошел», что Раби Шимон бен Халафта интерпретирует здесь, «Бог благословит свой народ миром», это может быть прочитано как «Бог благословит свой народ в мир». Потому что предлог «б», он означает, может работать как частица приводящая существительное, которое она прицеплена в творительный падеж, то есть кем-чем, миром, благословит миром, а с другой стороны может пониматься как предлог «в», вовнутрь чего-то. И в данном случае этот фрагмент стиха из Дилем Раби Шимон бен Халафта понимает как указание на то, что Всевышний стремится благословить еврейский народ, но для того, чтобы благословить еврейский народ, ему нужно вместилище, вот это вот получающее устройство, принимающее устройство, а чем оно может быть, а что им может быть, только лишь мир. Вот другого лучше не придумали пока что. А теперь во всеоружии мы можем взяться, собственно, за беседу. Пункт первый. «Дилесте Масехес фунди шишеш сидри Мишна», последний трактат всех шести порядков Мишны, «Масехес Уктсин». «Рет вегнди прапрат единим фунд Тумас Ойхалим ве Тумас Машкин». Он говорит о деталях законов осквернение пищи и осквернение того, вернее, ну вот мы говорили выше, что различаются законы осквернения для твердой пищи и напитков. Ойхель – твердая пища, машке то, что напаивает питье. Воштейн бе парашасейну, какая связь с нашей главой, в нашей главе есть, обсуждаются аналогичные вопросы. Унди леста алоха, фундер масеха сис, и последняя алоха из этого трактата. Халис дваш мимоса митамис мишу машке, бешам и эмрем миши и хархер, лейта цвейтер гирса миши и хархер, лейта цвейтер гирса миши и хархер. Ну, наверное, повторять уже сейчас смысла большого нет, пробежимся просто, да? Соты, с какого момента начинают оскверняться, как Машке, Шабе и Шамой говорит, с того момента, как он, Егаргер, по первой герсе Егаргер, подумает только, задумается о том, что, значит, как он будет использовать их в пищу. Бейс Гиллель говорит, по второй герсе, подчеркивает Рэбе, с того момента, что Егаргер, Егаргер, мы с вами... У Бертануры два объяснения этому нашли, с того момента, как он станет дымить, чтобы отогнать пчел, и либо с того момента, как он начнет прогревать соты. Интересно, что пятая сноска озвучивает авторство, ну, вернее, тех, кто, наверное, был согласен с такой герсой, тех, кто приводит эту первую герсу насчет думания. И она, наверное, будет ключевой, поскольку вторая герса вообще в квадратных скобочках содержится. Противоположность Бертануре, да, и приводятся самые высокие марки авторитеты в качестве придерживающихся вот такого прочтения Мишны, а именно Рав Гайгоин, Рабейну Ошер, кто такой здесь Рейш Шин, честно говоря, не соображу, Сефер Ароих в таком-то месте, и Раби Авай из Бертануре тоже сюда попал. Я не знаю, как он сюда попал, если он ее перечисляет только лишь, ну, просто, наверное, в смысле, что он ее упоминает. Вроде того. А, и вот в шестой сноске, которая поясняет квадратные скобочки насчет Ехархер, вот он объясняет, что у этих составителей, что это Икера Гирса Бенкомиша Бьора Кайдемис, что это главная герса в местах, которые у составителей, которые были перечислены в предыдущей сноске. Тогда интересно, почему Рэбе это еще, из каких соображений Рэбе ее считает ключевой, первой. И также это в комментарии Мишны у Рамбама, и в других местах, и также это в напечатанной Мишне. Тогда я не очень понимаю, почему Рэбе полагает этот вариант понимания Мишны ключевым с Егаргер, если Ехархер является основным для понимания. В общем, я не понимаю, почему Рэбе здесь меняет акцент, выносит это на первый план. Может быть, потому что это более ярко демонстрирует общий подход Бейс Шамой, в связи с которым он вот выносит такое законодательное решение. Ну, посмотрим дальше, как будет дело обстоять. Бейс Гиллер, омрем Миша Ирасек, с того момента, как Ирасек. Вот он начнет уже заниматься, резать эти соты. Бейс Шамой галтнас глайх видрменш из мигархи в махшафт ледесадваш. То есть, Бейс Шамой полагает, что с самого того момента, как человек начинает задумывается о том, замышляет лирдей задваш, вытаскивать оттуда мед, бакумтес один машке, мед приобретает статус машки, не переводим дальше, да, машки питье, унес вер томи бетумас машкин, и оскверняется, соответственно, тем видом осквернения, который характерен для, который актуален для машки. Машенкин лойд бейс гилль, что не так с точки зрения бейс гилля, и за сметами мишу машки ерст миши и расек. Начинает мед оскверняться только с того момента, как человек ерасек, начнет уже выковыривать мед оттуда, насколько я по ним понял. Миши и расек воз дан вердеса Машки бепоэль, когда мед становится машки в прямом смысле. Вайтер из дальмишнами шелахра изе, а дальше мишна, которая следует за этой, делается мишна фуншиши седре мишна, то есть заключительная мишна во всем порядке мишнаес, во всем комплексе мишнаес. Штейт говорит, омар раби ешуа бен леви, ося такой же брудангхил дыхол цадик, вот цадик, что вышло ишмеис в эсер в асора и ломис, в будущем святой благословен он даст в наследие каждому праведнику 310 миров, Шенеймар, как сказано, Ланхило Евееш, есть у меня чем, что дать в наследие любящих меня, Вейзасейхам, Амалей, и сокровищницы их наполню я. Омар Раби Шимон бен Халафта, следующее высказывание, это последние мишны, Раби Шимон бен Халафта говорит, Лой Моцакор Бурлу Климахзик Брохал Исруэл, не нашел святой благословенный лучшего сосуда, вообще сосуда, наверное, который смог бы вместить благословение Израилю, которое исходит от Бога, имеется в виду, «Элла га шолом», за исключением шолема, «Шенны и маравай ойз лам иитен, авай и ворох и самый ва шолем». Бог силу даст своему народу, Бог благословит свой народ миром. В данном случае, наверное, надо переводить как «в мир». «Давмен фарштей» необходимо понять. Восос дишайхас фун дер лестер мишна, дима морин фун раби ешу, бен леви ун раби шуин бен халавта, цудер мишна шелих нейзе. Ну, вопрос напрашивающийся, у нас он уже напросился. Подчеркнули категорическое различие между этими мишнами. В чем связь между последней мишной и предыдущей? То есть, между высказываниями крайне общими раби ешу бен леви, раби шуин бен халавта и предшествующей мишной, которая говорит о деталях вопросов, связанных с осквернением. Причем специфически Машки. Цудр Мишлевизе Диплукса, Цвишн Бейшамус Безгирбина, Геохалис 2. То есть с расхождением с предыдущей Мишной. В чем связь последней Мишны с предыдущей Мишной, где разбирается расхождение между Дом Шама и Дом Гилеля по поводу сот. Сотового меда. Дер Рамбам. «Ун нохми фаршем рамбам иду». Ну, то есть, совершенно очевидно, что этот вопрос не у нас, у первых, возникает. Он настолько бросается в глаза, что следует резонно ожидать каких-то ответов на этот вопрос со стороны комментаторов. Так вот, Рамбам и другие комментаторы, Рабейн Ошер и Раби Авади из Бертануры, в сносочке фигурируют. Правда, Рабейн Ошер с какими-то дополнениями там дальше на краях листа, ну, сейчас не будем, наверное, не будем на это тратить время. Зайн Мивайр, они объясняют, лифиши гишлим кол дина дина алохис хосом адворима бигмуль. То есть, ну, уже прочитали это объяснение у Бертануры, вот примерно такое же, не очень понимаю, кого здесь Рэбе непосредственно цитирует. Ну, Рамбама, да. Рамбам он цитирует, такое же, на первый взгляд, точно такое же объяснение, что и у Бертануры, который, может быть, его, собственно, из Рамбама и берет, из комментария Мишны Рамбама. Поскольку здесь составитель закончил перечисление всех законов Торы, всех законов, которые составляют Аллаху, то завершает он, естественно, воздаянием за выполнение, за соблюдение этой Аллахи. Дозы есть. Что это означает? Демишна, вот таки не ниткин хэмших бисоихэм цуцудр мишна шелифонэхо. То есть, что это означает с точки зрения нашего вопроса? А вы хотите узнать о связи между этим мишнайс, а ее и нет. Фактически означает этот ответ Рамбама. То есть, вы хотите узнать, как связаны эти мишнайс? Так нет, они никак не связаны. Предыдущая мишна, она завершала конкретику Аллахи. То есть, ну вот, что и как устроено в Аллахе. А последняя мишна – это по поводу того, что мы закончили изучать мишну. «Нордозы за сием и в ганс шича сидре мишны» – это завершение шести порядков мишны. «Бихдейли адия бихасимас а мишна» – для того, что эта мишна служит для того, чтобы сообщить в завершение мишны. «Матнс хорнс ладиким шлоэмдю микайми кол маши косу б мишна». Это, по-моему, как раз цитата из Бертануры. Да. Сообщить награду праведников, которые изучают и выполняют все, что написано в Мишне, вот за их деятельность. В соответствии же тому, что мы находим в Геморе, в Талмуде, который объясняет Мишну, понятно, в нескольких местах азмизми вайрдем там асмихус вон мишная софилова вензиштейн зой ахар зой ин базундеры масертейс, которые объясняют даже, вскоре мы будем объяснять, помните, там в самом начале трактата Сойта объясняется, почему этот трактат следует за предыдущим трактатом. Зачастую Гемора объясняет последовательность Мишнайс, законодательных решений Мишнайс, там каких-то высказываний, приводимых в Мишнайс, следующих друг за другом, даже если эти Мишнайс не расположены в разных трактатах. То есть какая-то логика, какая-то связь между ними все равно есть, и она вскрывается Талмудом. Аллаха сказал Мухаммад, свои мишнаи с фундам залбан перек, тем более, ну, вроде как напрашивается сказать, что если мишнаи следует одна за другой в одном и том же, в одной и той же главе одного и того же трактата, Лехиура ешмоким цум цузухну вайрзайн и их дешайхус фунди свои мишнаи, ну, на первый взгляд, есть резон попытаться разыскать какую-то связь, которая вот объединяет между собой эти две мишны. А фальпиш и там арамбам биток фи его имя, толкой понял лигамтик вихулун. В скобках Рэбе поясняет, что это не означает, что там Рамбам не прав или Раби Авадис Бертанура не прав. Это никак не отменяет их объяснение. Да, последняя мишна, она приходит для того, чтобы подытожить изучаемый еврейский закон. То есть Мишна изложил еврейский закон, и вот последним аккордом, последней мишной, она сообщает о том, какая награда припасена тем, кто выполняет еврейский закон. Это справедливо, и по крайней мере, там, значит, как он говорит, по крайней мере, Малколпоним Лиганцик, по крайней мере, делает еще более приемлемым там, значит, положение этой мишны в совокупности, положение этой частной мишны в совокупности комплекса мишны, но это никак не мешает попытки, которую, если я правильно понимаю, Рэбе предлагает предпринять, подпытки поиска связи содержательной между 12, как там, 11 и 12, да, мишна, последними двумя мишнами, короче говоря, в порядке, в комплексе мишны. В Ейшлойме раздратохин мишна Асмуха цум сима мишна из бинин с хара митсвес диплукса цвишн бешам и мбезгилю бенеге хал из дваш. И надо сказать, то есть имеется в виду, следует предположить, можно попробовать от этого отталкиваться, что содержание мишны, которая вот находится впритык к завершению всего комплекса мишны, к мишне заключительной, которая говорит о награде за выполнение заповедей, вот то, что она занимается расхождением между домом Шамая и домом Елеля относительно медовых сот, год ашайхус цудеринин с хар митсва, это имеет какое-то отношение содержательное к вопросу награды за выполнение заповедей восредзик бисима мишная, за который говорится в завершении мишны. Бейс. Уве регдем азбора ин дивре амифаршим аннал. И для начала, в качестве предварения дальнейших рассуждений, давайте поразбираемся со словами комментаторов, которых мы приводили выше. Аздер Симо фун Шиши Сидри Мишна Баймайморим Анал Избигдей Цумейдия Зайнынин Матнес Хорн Шель Цадиким. Значит, общее содержание, там мы называли Рамбама и Раби Авадис Бертанура, который, по всей видимости, я думаю, что это, ну, как бы, поднаследник Рамбама в данном случае, и Рабейну Ошера с оговорками какими-то. Вот эти комментаторы, они говорят, что последняя мишна во всем комплексе мишны говорит о награде праведникам за выполнение еврейского закона. Да? Вот с этим надо, с самим тезисом надо разобраться. Делыхиура, с таким объяснением. Делыхиура изменит фарштандик на первый взгляд. А что здесь такого? То есть даже непонятно, к чему придраться. Вот как раз в данном случае у меня даже никаких идей упреждающих нет. На первый взгляд, не по, тем не менее, Рэбе, на первый взгляд непонятно. Доредзик дох вегенсадиким ун визы галтнышойн баймсиум фуншиша сидре мишна. Здесь речь идет о праведниках в заключительной мишне. Так их и будем называть, наверное, последняя мишна и предпоследняя, уже не говоря там во всем комплексе мишны, там, в трактате, укцин, что-то в этом духе. В последней мишне речь идет о праведниках и в той форме, как они находятся в завершении шести порядков мишны. Шлеймус Белима Датера. То есть, что такое завершение порядка мишны вот, с точки зрения концептуальной в этом плане? То есть, в самом завершении своей работы. Ну, вот как завершение трактата, изучение трактата, завершение Торы, скажем, изучение Торы в Симхастере. Связывается с полнотой служения. Человек, ну, несмотря на то, что человек может за свою жизнь многократно выучить даже Талмуд, а уж тем более многократно изучить комплекс мишны, там, или тем более вообще ежегодно изучает все содержание пятикнижия с комментариями может быть, с комментарием Раши, а может быть, с какими-то еще комментариями. Несмотря на это, каждое такое завершение, оно несет в себе вот такое зерно, которое зерно подобие завершению, ну, такой еврейской судьбы в целом. То есть человек в своей жизни, он движется, если он, конечно, направляет свои усилия в этом направлении, он движется в направлении полноты служения. Полнота служения, понятно, обуславливается полнотой знания в этой области, в частности и в особенности в области исполнения законов, как мы сказали выше. То, что не находится в рамках изученного, то и не может находиться в рамках исполняемого. Ну и вот и здесь, в данном случае, говорится о цадиким, то есть вот цадиким, которые выполняют мишны, и вот они завершили изучение мишны. Да, все, подытожили, закончили. Вот все законодательные решения, которые у нас на руках, все были исследованы. Клолу шлеймус лимада белимада тэр, это полнота изучения Торы. Клолу сатэр шабаалпэ, совокупность устной Торы. Он виа цадик лэнтэс, и совокупность устной Торы, коли речь идет о цадиким, не просто совокупность устной Торы, а совокупность устной Торы в той форме, в которой она проходима цадиком, как она изучается цадиком. Из дохлы хиура пошит умува, на первый взгляд, просто и понятно, а зигалтн шойнгевизма байдем мойфна вейдел млейт свейме цивуй анмишна, нох бесейдерн зикин. Понятно, что цадик, который вот таким вот образом изучает Тору, вот он пришел к полноте своей, он уже цадик, и еще пришел к полноте с точки зрения там, значит, знания, постижения там, и так далее, то ясно, что он находится в русле, его служение находится в русле приказа, который мы встречаем еще в трактате, еще в Седере Незикин, а Седер Незикин — это четвертый всего порядков вот этих комплексов больших в Мишне 6. Традиционно они располагаются в порядке Зман Нокет, вот это вот второй нун, Зман Н, это Н, это Ношим, а потом Нокет — это мнемоническое правило для запоминания порядка Мишны, это дальше Незикин, то есть много раньше в Мишне. Мишамши Незарав Шилой Алнаслый Кабель Прос. Значит, он служит своему господину не на условии получения награды. Ну, тут, ну, на самом деле, наверное, было бы проще, если бы мы сказали, что это из трактата Овес, но, очевидно, Ребе, поскольку эта Мишна всем известна, человек должен быть рабом, который служит своему господину, Всевышнему, как раб, который служит своему господину не на условии получения награды, бескорыстно. Да? Даже не ожидая награды, даже не предполагая награды. Даже самые неожиданные награды, по-моему, мы как-то раз занимались Тимишной отдельно. Ну, наверное, Ребе хочется сказать, что это сопряжено, вроде их служение определяется высказыванием Мишны гораздо более ранним, нежели заключительная Мишна. Нит сулипсхар нор лишмо, то есть их служение, оно должно происходить, оно к этому моменту уже 100%, еще на стадии, если рассматривать порядок Мишна, если не знаю, насколько это стало понятным, но очень надеюсь, что была мысль это уловлена, что порядок изучения Мишны, порядок расположения материала в Мишне, и вот этот поток Мишны как бы, рассматривается здесь как поток становления личностного праведника. Так вот, праведник уже на стадии, еще на стадии порядка Незикин, он уже приходит к уровню, с этой точки зрения, он приходит к уровню раба, который служит своему господину не на условии получения награды, а совершенно бескорыстно, вне всякого прицела на какие бы то ни было блага. Да? То есть служит, выражаясь языком традиционным, лишма, служит именно во имя, ради, занимается служением ради самого служения Всевышнему. Зоис вейд, это и еще дер посук, восверт гибрахн дер мишны гуфа, сам стих, который Мишна приводит в нашем случае, последняя Мишна, зок лиганхель ойгавайейш, стих из Мишлей, который мы с вами переводили, вот немножко им позанимались выше. «У меня есть, что дать в наследство любящим меня». Рэба выделяет здесь слово «любящим». «Диво зайнад мэбиштан мяхову». То есть, «диво с динан дэм мэбиштан мяхову». речь идет о людях, которые служат Всевышнему. Ну, короче говоря, не за 310 миров же, в конечном конце-то концов. Которые служат Всевышнему из любви к нему. «Воздос мэнш», что означает, «виде рамбам измивая беарука», как Рамбам объясняет крайне подробно. «А зейтуин дезейра вейда лишмо», они выполняют свою работу именно лишмо, во имя нее, «нитлишем схар», не во имя награды, «нанройса эмес мивнейшу эмес», но, выражаясь словами Рамбама в законах Тшувы, делают истину, поскольку она истина. Делают истину не потому, что они, сделав истину, рассчитывают на что-то, даже на какие-то высокие духовные разговоры, а просто потому, что так надо, потому что это правильно, потому что это истина. Давайте проскочим скобки, чтобы мысль не потерять. «Ум вибалда зарикервы тахлис» и «завойдес», мы к скобкам вернемся, «и навойдес атуэр эмисес из лишма». Тогда что получается? Значит, если... Абсолют и цель служения по выполнению Торы и заповеди – это служение бескорыстное. У нитли кабель сохр, а не ради награды, какой бы она ни была. Виз мати мазбэм сиум фуналы шиша сидри мишна. Как же это получается? Издевательство какое-то изощренное. Что в завершении всех шести порядков мишны воздос мейт ина мацаха фун тахлис вешлеймус найлебе авыдес авай хулю. То есть, что читай на уровне высочайшего, вот на уровне совершенства, которое только и вот может быть достигнуто. То есть, если рассматривать мишну как поток в направлении, значит, от начала служения, от исходной, от отправной точки служения, там, рождения человека, скажем, в направлении достижения им полноты служения, то завершение мишнаес – это абсолют полноты. Зол дихатима за нит, ознавших шурбях возашем и хулю. Завершение. То есть мы должны были бы ожидать вроде бы что-нибудь, чего-нибудь такого про бескорыстие, про сущностную связь, что-нибудь, вот что-то в этой области, как Рэбе говорит. Например, навшик шурбях возашем, там, душа моя связана какое-нибудь высказывание, которое было бы построено на стихе вроде... Душа его связана с любовью Всевышнего, что-нибудь в этом духе. А восер вет гобн шин юда и лома исхул. А чем же завершает мишна на практике свои рассуждения, как вот это вот стрим, что она выбирает в качестве, ну, получается, здесь описание пика служения, а вот то, что... А вот они получат по 310 миров, каждый праведник получит по 310 миров. «Алсгмул весохров арабейд затуэра миссис». Ну, хорошо. Понятно, что каждое место в Торе, включая это, обладает рядом значений. Наверное, здесь есть более внутренние смыслы, более внешние смыслы, там, и так далее. Может, по-разному. Но мы же с вами вот только что познакомились с объяснениями классических комментаторов, крупнейших комментаторов, которые понимают это, как понимают вот это место данной мишны в комплексе «Мишнаес», как обозначение награды именно. С какого, вот зачем, почему, откуда, с какой целью? Это какое-то запоздавшее какое-то такое указание насчет награды. Награда – это актуально для людей, которым недостаточно понимания того, что то, что они делают, просто истина, и вот они будут делать истину ради того, что она истина. Это может вспомогать, это костыль такой в каком-то смысле. Даже если это очень высокий духовный костыль, но все-таки костыль. Почему же здесь, в завершении Мишнаес, именно этим занимается Мишна? Именно это прописывает Мишна. Занимается именно вопросом награды. Возвращаемся теперь обратно к скобочкам, уловив общую мысль. Общая мысль, по-моему, совершенно на поверхности. Да, объяснять тут нечего. Эмес таки, скобки на абзац выше поднялись, на странице 48, «Эмес таки аздер воз из ойса эмес мипнейшигу эмес». Да, действительно, человек, который делает истину, потому что она истина. «Из муфтах виде рамбам зог дорт». Ему обещано, как рамбам там же объясняют в законах Тшувы. «А сой ватойва лови биглало». Ему обещано, что в результате он получит награду. То есть, ну, это такой обычный достаточно момент, несущий в себе какой-то элемент, наверное, парадоксальности, не всегда понимаемый сразу, сходу, То есть бескорыстие служения не означает отсутствие награды за него. Всевышние награды и наказания – это столпы нашего служения. Они относятся, вера в награду и наказание, как мы как раз недавно на утреннем Хасидусе тоже, по-моему, подробно обсуждали, является одной из основ веры с точки зрения Рамбама. И, то есть это базовый принцип награды и наказания. Если человек служит Всевышнему, он получает награду. Если он отказывается от служения, дезертирует, или наоборот, противопоставляет себя служению, то он должен быть наказан и получает в обязательном порядке свое наказание. То есть наказание и награда с бескорыстием служения, они не очень коррелируют, не обязательно связаны. Вернее, обязательно не связаны, скорее. Человек, как бы бескорыстен он ни был в служении, все равно награду он получит. Потому что так должно быть. Но служить он должен не ради награды, которую он получит, а служить он должен бескорыстно. Именно совершая и вершая истину, потому что она истина. Ну, Рэбе говорит, ну да, правда, да, действительно, несмотря на то, конечно, награда потом его постигнет, без всякого сомнения. Обернит досы дишлеймус цувелха штрепцудерграйхна мидзайнавейда. Но не эта полнота, не это абсолют, к которому он прорывается своим служением, не это то, к чему он стремится. То есть, это его не интересует, грубо говоря. Да, там будет награда. Награда – здорово, награда – это хорошо. Но не это тот абсолют, к которому он стремится своим служением. Не на это он направлен. «Байанэйви давая миахвы из дыринина фунсоев атоева ловы биглуло». То есть, для человека, который служит Всевышнему из любви к нему. То, что в конечном, цитата из Рамбама, та же самая, в конечном итоге благо придет, которая полагается за это служение. Но радовар тофель вицдоди, это для него вещь дополнительная, посторонняя, второстепенная, сторонняя вещь, короче говоря. Вот. Ундерикер баим из вавосергот зойхи гивен цудина дамейбишна лишмо. А главным в его служении является то, что он стремится служить Всевышнему лишмо. Кстати говоря, между прочим, обычно в разговорах о парадоксальности вот этого момента приходится обратить внимание тех, кто вот недопонимает этот оборот, на то, что в определенном смысле вот эта вот неизбежная, неумолимая награда, которая ожидает праведника там, в будущем, она является в какой-то мере искушением для него. То есть для того, чтобы служить совершенно бескорыстно, приходится невзирая на награду, которая неумолимо, неизбежно ожидает праведника в дальнейшем. Но, в общем, идеал служения-то в том, чтобы служить действительно лишмо, то есть совершенно бескорыстно, вне всякого прицела на награду, несмотря на то, что награда придет. Это были скобочки. Общий вопрос. Ну и раз абсолют служения совершенно не в этом, то тогда зачем же об этом говорит заключительная мишна? И более того, классические крупнейшие комментаторы, они подчеркивают, что эта мишна оказывается, что эти высказывания, они оказываются там, не это высказывание в данном случае, наверное, скорее Раби Шува Неви мы обсуждаем в основном пока что. Оно оказывается там именно по этой причине, для того, чтобы показать на по полноту награды. Мусмин Зогин вынужден сказать, что вот эта вот идея наделения праведников 310 мирами Шай и Ломейс, ойгава ейш по гематрии Шай 310, воз редзих индер мишны до, о которой говорится в этой мишне, из нита нынин фунсхар митсвэм бэмывон и арагиль. Это не разговор, то есть это не подача к разговору о награде в ее таком стандартном понимании, в стандартном ключе. Аташлум фун и ломейс фаравэйдэ сашэм. То есть вот это, речь не о том, что вот ты сейчас служишь, а потом получишь зарплату, воздаяние за это в форме 310 миров. Нордос из Агехры Шлимус Баавейда. А это речь о какой-то еще большей, еще шажке вперед в самом служении. Речь о еще более продвинутой форме служения, скажем, еще большей, более высокой полноте служения. Аналия цувелхер дендеровит мияго дерграйт альидей авидосы. То есть о каком-то вот таком прорыве, пока что никакого представления у нас нет, даже намеком пока не понятен только вопрос, из которого следует, что вроде как, ну, очень маловероятно, что здесь речь идет о награде, действительно, как в самом понятном таком простом ключе, типа того, что вот поработаешь и получишь вот чего. Держи это в голове, работать будет легче. А речь идет о каком-то прорыве в служении. Вот эти высказывания мудрецов, ну, еще раз повторимся, речь идет в основном об высказывании Раби Йошуа бен Леви, пока что, во всяком случае, оно говорит о каком-то еще большем продвижении в служении, которого, о ступени в служении еще более высокой, нежели подразумеваемой, словами Бертануры, там, изучением и выполнением всего, что было сказано до этого в Мишне, которого достигает человек, который служит Всевышнему из любви. Леанхель ойгавей ейш. Есть у меня что дать в наследие любящим меня.